Говорит Радио Свобода. В первой части программы 5 лет студии театрального искусства Сергея Жановача. Во второй части передачи «Многоголосие Кавказа», группа «Восьми на лестнице» и корейская политическая культура, традиции и трансформация. Первого марта студия театрального искусства отпразднует свою первую пятилетку. Отметят в стенах театра, устроенного для них в здании бывшей золото-канительной фабрики купцов Алексеевых Станиславского, построенного на деньги мецената по проекту архитектора и художника Александра Боровского. Студия действительно ткет золотую канитель театрального искусства. Сезон этот объявлен Сергеем Жановачем годом Чехова и Платонова, и стало быть, последние спектакли театра «Три года на большой сцене» и «Река Потудань» на маленькой. Кстати говоря, «Река Потудань» выдвинута на золотую маску. В обоих спектаклях заняты актеры студии театрального искусства Мария Шашлова, Андрей Шибаршин, Сергей Качанов. В чеховском спектакле ролей больше, в них и Алексей Вертков, и Ольга Калашникова, Сергей Оброскин. Художник всех спектаклей Александр Боровский, композитор Григорий Габерник, художник по свету, работающий с театром Дамир Исмагилов. И к режиссеру Сергею Жановичу я обращаюсь с первым вопросом, имеющим отношение к спектаклю по Андрею Платонову.
Ну вот это все-таки идея сама по себе, она безумна. Она безумна в маленькой комнате, без музыки, без каких-то эмоциональных подач, без какого-то, ну, такого оформления, к которому все приучены. Дальше было на что глаз перевести. На одних актерах, режиссуре и тексте делать спектакль для 35 человек. Да еще к тому же, ко всему, без того, как говорят нерадостные нашей жизни по Андрею Платонову.
Я не знаю, что отвечать. Вот я давно этот рассказ как бы любил и люблю Платонова. Я вообще считаю, это тот писатель, без которого наша жизнь просто немыслима. Он должен стоять в книжном шкафу любого думающего, мыслящего человека наравне с томиками Достоевского, Гоголя, Чехова, не знаю, Фолкнера, Шекспира и так далее. И здорово, что сейчас в театрах появляются какие-то спектакли, сочинения театральные на основе прозы или пьес Платонова, потому что этот писатель, который определил очень много в мироощущениях и в нашем мировосприятии, очень много определил. Вот. А спектакль возник просто рассказ, и с одной стороны все, как у Платонова, дух, с другой стороны плоть. Да, вот когда гармония находится. Так вот и здесь есть замечательные артисты, которые могли это сыграть. Есть комната, вот наша малая сцена, которая предполагает какого-то сокровенности. Здесь нельзя идти театральными ходами. И хотелось найти именно вот сокровенный разговор. Потому что слово «сокровенный» – это платоновское слово. Есть у меня такая удивительная повесть «Сокровенный человек». То есть мы боимся сокровенных разговоров. И в жизни боимся. Мы прячемся. Мы привыкли прятаться за иронию, за образованность, за треп какой-то культурный. Да, а потому что здесь выходить один на один и просто разговаривать и говорить о том, что я живу плохо. Или я вот этого человека когда-то помнил, а вот сейчас я опять его встретил. И вот говорить один на один. И здесь особая роль зрителя. Здесь не может быть зрителя как собрание людей. Это собрание индивидуальности. Поэтому не скажешь, это резко пронумеровано. Здесь все важно дыхание каждого человека, глаза каждого человека и его включение в эту историю. Поэтому поток неторопливый, потому что мы боимся сейчас, боимся тишины. И а Платон, мне кажется, самое дорогое – это тишина, это сцена безмолвия, это когда люди чувствуют друг друга. И даже среди близких людей, когда возникает подлинная близость, когда люди молчат, когда есть о чем помолчать. Вот в этом спектакле хотелось вот о чем-то помолчать. Здесь не нужно объединение зала. Здесь очень важно, вот именно, чтобы актер в том или ином откровении своем находил те или иные глаза. На одном из прогонов был один артист, очень хороший, одного известного театра, и он в конце не хлопал, просто пустил голову. Ну, подумали, ну, наверное, не понравилось, не вошел в ритм спектакля. А ему, как оказалось, не хотелось разрушать впечатление, которое возникло, он потом сам нам об этом рассказал. Поэтому здесь реакции могут быть очень разные. И потом наступает время, когда устаешь просто делать спектакль. Хочется чего-то поискать, попробовать, когда собралась такая талантливая команда здесь. Поэтому мы не шли за повествовательностью рассказа. Мы не пытались быть верным букве. Потому что иногда вот хочется идти за потоком авторской мысли, за его сменами сцен. А иногда хочется что-то переставить. Но на это иметь надо право. И вот мне кажется, что мы как-то ощутили. Потому что Платонов, самое главное, это этот его неторопливый ритм. Когда ты его читаешь, то, естественно, каждую фразу ты можешь разглядеть сверху, снизу, сбоку. А мы привыкли к скоростям. И Платонов не поддается скорости, потому что там сюжеты, в общем-то, простые, банальные достаточно. И обидно, когда все сводится там каким-то обыденным вещам. И тогда уходит поэтика и уходит поэзия. И вот этот ход, где идут откровенные разговоры, откровенные, это даже не рассказы, а попытки высказываний разных людей, то есть когда вырываются сокровенные сцены взаимоотношений и монтируются очень вольно, свободно, сквозь время, сквозь пространство, и возникает такая вот неторопливая река история. Да, и возникает река Потудань.
Не хочется называть то, что сделано в студии театрального искусства, спектаклем, потому что это тихо и медленно, как само течение реки Потудань, как сам рассказ Андрея Платонова, высказывания. Свет выхватывает часть белой стены. Там длинная, извилистая, шероховатая щербинка, будто устье реки Потудань. И я спросила у Боровского, что это за изъян такой? Не ради же спектакля рушили кладку?
Это остатки старой крыши. Крыши врезают иногда в дома, чтобы затечек не было. Поэтому эта линия покатая крыша.
То есть вы просто не стали ее задеть, вот то, что осталось, да?
Да, но про Потудай мы еще не думали.
Действие начинается в фойе. На аккордеоне играет молодой актер, он же солдатик Первой мировой, такой же, как герой рассказа Никита. Одет он в коричневую кожанку, будто натуральную, тех времен. Позже Александр Боровский сказал, что костюмы на всех актерах подлинные.
Все настоящее. Абсолютно. Куплено, найдено, починено. И все.
Даже исподнее такое, да, чистенькое.
Да, оно там жалко не видно, там тут всех лясти, все.
Видно.
Видно? Все, тогда замечательно.
То есть вы хотите сказать, что это вообще действительно какая-то старая вещь?
Да, да. Я так и хочу сказать, да. Но люди же хранят, как в сундуках выделимся. Есть вещи, которые на крахмале вещи. Тем крахмалом.
В фойе для всех накрыт длинный деревянный стол, алюминиевые кружки и чай из общего котла, картошка в кожуре, черный хлеб с тонкими ломтиками сала. Под этот музыкальный аккомпанемент мы поднимаемся по лестнице в маленький зал, рассаживаемся по периметру, у нас всего 35 человек. Белая кирпичная стена, к ней прислонены длинные доски светлого дерева, они пронумерованы. Почему, я не поняла, и художник Боровский объяснил.
Там, если присмотреться, то там, где нет досок, то там и пустоты цифровые, и так как там делают гроб, это все как бы изымается из жизни, остается пустоты.
Из этих досок мастерят гробы и люльки для детей, которые еще не родились, а не только в проекте. Но у Андрея Платонова всегда и все, и будущее, и счастье только в проекте. Спектакль идет в полумраке, но по временам открывается дверь, и из нее льется свет.
Анна, добрая, слышишь, не хотели? Она меня спросила, правда говорит или нет, что любовь это нечто чарующее, а замужество по любви – это упоительное счастье. Я ей ответила, что это все правда. Оттого и люди на свете живут.
Я попросила ректора школы-студии МХАТ Анатолия Смелянского сказать несколько слов о спектакле «Река Потудань».
Поразительна способность Сережи выбирать во всей русской литературе что-то абсолютно ему подходящее, что-то подходящее его театру и актерам. И в этом смысле удивительная скромность решения, такая экономность и деликатность, и застенчивость театра, которую вообще сейчас почти не встретишь. И в каких-то высших моментах, в актерских моментах, они просто потрясающе. Я не знаю, с чем сравнить современный театр в смысле качественности работы. Там вот отец говорит, что я работаю столяр, я делаю крестьянскую мебель. Вот он делает такой театр.
Вслед за рекой Потуданью, по рассказу Андрея Платонова, Сергей Женовач поставил спектакль по повести Чехова «Три года». Так студия театрального искусства продолжила работу над литературой, не знающей сценических воплощений.
Как вы уже поняли, перед спектаклем «Река по Тудань» зрители угощали черным хлебом с салом, чай разливали по алюминиевым кружкам, а теперь его подают в красивых чашечках и с вареньем. Чеховская история простая. Это всего 3 года жизни главного героя Алексея Лаптева. Богатый купеческий сын его, играет Алексей Вертков, влюбляется в молоденькую Юленьку, Ольга Калашникова. Она принимает предложение и выходит за него не по любви и не по расчету, скорее так, из жалости. История неравного и несчастливого его брака заканчивается тем, что супруга признается ему в любви. На простом материале Чехов и вслед за ним Женовач не решают, это невозможно, но задают серьезнейшие вопросы о том, возможна ли жизнь без любви и как вырваться из плена житейской рутины, о том, что такое вера и неверие, совесть и бесчестие, воля и безволие, и что есть истинное христианство.
Мы должны были ходить в утренние крайние обедни, целовать попам, монахам руки, читать дома акафисты. Ты вот религиозно вообще, ты любишь? А я боюсь религии. Когда прохожу мимо церкви, то мне припоминается мое детство. И становится жутко.
Повествование ведется от лица Лаптева. Остальные персонажи будто оживают в его воспоминаниях. Возможно, поэтому он один одет в черное пальто, остальные в белом. Возможно, поэтому он больше времени проводит на ногах. Остальные, пока их не коснется его рассказ, спят на жестких металлических кроватях. Ими заставлена вся сцена. Одни кровати повыше, другие пониже. Актеры с них почти не спускаются. Все время перелезают через спинки, качаются на железных сетках. Образное пространство решение едино, но в разных сценах воспринимается по-разному. То, как ночлежный дом, который мечтал построить Лаптев, то, как тюремные камеры, то, как больничные койки. В зависимости от игры света привидятся тут и улицы, и перила мостов, и лестничные пролеты, и кладбищенские ограды. Сами понимаете, что повесть и спектакль не из веселых. Но послушаем, что говорит о Чехове Сергей Женовач.
Я вообще считаю, что проза Чехова сценична и моя жизнь, и 3 года, и дуэль. И сейчас наступает момент, когда вот интерес пьесам Антона Павловича, при всем их величии, он уже исчерпывается. Когда вот одно поле запахано, и нельзя каждый год на нем что-то выращивать. Надо, чтобы поле постояло, подышало. Вот. А есть рядом потрясающие тексты, есть потрясающие сюжеты, есть интересные композиции, которые стоит только немножко потрудиться, подумать. И многие те, кто приходят, открывают для себя эту повесть. Вот это мне самое главное кажется, чтобы люди читали Антона Павловича. И не просто читали, а перечитывали. Это очень мужественный, смелый человек, очень трудный человек. И то, что он знает про жизнь, не вводит нас в пессимистическое настроение, а он дает энергию все-таки жить, но не обманываться. Вот я люблю такой пример, что для меня вот Чехов – это врач и пациент в одном лице. Он очень точно ставит диагноз, неутешительный, но знает, что с этим диагнозом надо жить. Вот так я много работаю с прозой, то пришел к таким выводам, что правильнее, когда выдумывается пространство, и когда возникла эта вот история мечты Алеши Лаптева об этом вот доме, у меня мечта была сделать ночлежный дом. И вот возникла такая история, когда все персонажи, вот они здесь. Очень правильно сказала Алевтина Павловна, когда исповеди в исподнем. Работать над прозой надо уже и работать над пространством. Оно все диктует, определяет. И когда вот мы перечитывали с Радовичем повесть, то вдруг обратили внимание, что Нина Федоровна лежит на кровати, умирает. Федор сходит с ума на кровати. На кровати ночи без любви, почти насилие в законе Алеши над героем. И на кроватях умирает старик и слепнет. И все это кровати. И мы на кроватях рождаемся, детей начинаем на кровати, умираем на кроватях. А дальше возникают уже вопросы ассоциаций. Тем более, что речь идет о том, что надо жить. Допустим, финал «Трех сестер» очень созвучен в 3 годах. Это «Милые мои сестры», «Надо жить, надо жить». И здесь вот поживем, увидим.
Ну вот и в «Захудалом роде» здесь там есть тема религии. Отношения очень разными людьми построены с тем, что есть вера. И в этом спектакле кажется все-таки, что этот герой что-то проигрывает из-за того, что в нем нет того, что есть в его жене. Не вот религиозности отца, когда эта религиозность взята из какого-то одного догматического, самого такого жесткого и архаического какого-то бока, когда эта религиозность человеческая, зовущая к прощению, зовущая к пониманию, зовущая к смирению, зовущая к терпению, зовущая к тому, о чем вы говорите, то есть к тому, что жить надо.
Когда начинаешь работать над автором, да, и автор начинает работать над тобой, то ты входишь в природу этого мышления, и ты уже начинаешь не оценивать, а ты воспринимаешь так, как оно есть. Для Антона Павловича Чехова вера – это глубоко интимная вещь. И это глубоко личная вещь. И право каждого человека верить или не верить. Если человек ходит в церковь, это не значит, что он верующий. Вот Карл Иван Чуковский в своей замечательной таком эссе о Чехове написал, что вот у него персонажа нет, только положительных, только отрицательных. Поэтому говорить о вере Юленьки, вера не тоже наносна. Это, скорее всего, вера по привычке. Ее церковность – это не внутренняя, не выстраданная. Это такая провинциальная, скорее всего, попытка за что-то спрятаться. Вот. Мы все живем в поисках этой веры, и поэтому страдания и мучения Алексея, и нетрудно, я про них говорю, как про своих каких-то близких людей, и его осудить или сказать, что он там без веры, он ищет веру. Просто его детство связано с тем, что отношение к церковности, внешне, по крайней мере, в проявлениях, возникает конфликтное. А то, что он ищет, во что верить в этой жизни, и ищет справедливости в этой жизни, опоры в этой жизни, и не находит, а находит только в самой жизни, в самих переменах. Мне кажется, вот эта вещь одна из самых автобиографических. Во-первых, 3 года написано после Сахалина. Это первая вещь после сахалинского периода, после внутреннего духовного перелома. И здесь, как ни странно, сошелся весь ранний Чехов и угадывается весь поздний. Когда подлинный конфликт? Когда он неразрешим? Если конфликт разрешается, это не конфликт. И вот конфликт Алеши Лаптева или конфликт Юленьки Белавина, они неразрешимы. Ведь они приходят не к любви, они приходят к супружеству без любви. И это можно осуждать, но так живут очень многие люди. Раньше в России очень многие семьи на этом держались. Страсть и искусство жить вместе, вдвоем, это разные вещи. И то, что хочется найти, это то, что когда Алексей близок с Юленькой, потому что он с ней может разговаривать. И Юленька не то, что не вспыхивает там любовь к Алексею Лаптеву, нет, конечно, а то, что его нет, и ей грустно. Он рядом, они могут, если о чем помолчать, рядом. И вот это все неоднозначно у Чехова. И люди все какие-то близкие, родные. И очень много нам дала поездка в Таганрог, где действительно там на этом старом кладбище, там похоронены все персонажи Чехова. И стоит дом, в котором, вот учитель словесности, стоит дом, в котором Чех в футляре. А он был вообще потрясающий учитель. Он все свое имущество, весь дом завещал гимназии. Вот такой человек в футляре. И вдруг хочется поставить все по-другому человек в футляре. Не просто, как в свое время гениальный Хмелев играл, а понять про этого человека, в чем его душа, в чем его совесть, в чем его мучение, в чем его конфликтность. Вот. И Таганрог в этом помогал. И когда ему видели дом Павла Егорыча, отца, а у Чехова основной мотив – это безотцовщина. Ну, я имею в виду, у трех сестер есть отец, да, какой-то мистический, мифический, да. И вот его собственный отец Павел Егорыч, который мечтал построить дом, а потом уехал в Москву, а Антон все долги выплачивал, и 18 лет прожил в этом Таганроге, когда туда не приехал. И Мелехова-то было куплено для отца, чтобы отец там хозяйничал. Он все время мечтал дом, все время мечтал семью, очень хотел ребенка. И в свои только 40 лет он женился, этот брак по-разному все к нему относятся, тоже принес, по-моему, больше несчастья. И это вещь очень автобиографичная. Нельзя сказать, что вот отец Алексея Лаптева – это Павел Егорыч, но черты Павла Егорыча угадываются еще многие мотивы. Сам Антон Павлович угадывается и в Алексее. Самое главное – настроиться на волну автора. И здесь, конечно, еще связь Чехова и Платонова так сложилась, что они получились в один год. И те, в принципе, сложения композиции, которые были в Платонове, мы перенесли на 3 года и что-то сделали по-другому. Потому что это все-таки такие, если там сокровенный разговор, то у Чехова это, скорее всего, высказывания болевые, высказывания подчас нервозные, подчас спонтанные, когда люди высказываются, не слыша другого, а главное высказаться. Мы сохранили диалоги чеховские, убрали места действия и свели все вот в один дом, дом кровати, да, и то, что диалоги, речь описательно перевели во внутренние монологи, здесь получается внутренний монолог, диалог, вот, и прямая речь. И, мне кажется, вот это вот умение мыслить лаконично, кратко, это и есть чеховское мироощущение. Музыка – это не звучащие ноты. Музыка – это то, что скрип кровати, это тишина, это паузы, это дыхание ребят, это их тембры голосов, это их интонация, это их конфликтность. И музыка должна вступать как и свет, как действующее лицо. В свое время Давид Львович, когда придумывал Иванова с Ефремовым, Давид Львович Боровский, у него была мечта, чтобы не выходил Иванов на поклон. Человека же убили, ну почему он должен кланяться? Я настолько как вот это чувствую, понимаю, когда мы действительно... И главная мысль возникла у девчонок. Девчонки подошли и говорят: Сергей Сергеевич, Александрович, мы не можем выходить на поклон. Ну, мы же, она же умерла. И это правильно. Вот какая-то вот есть... Пусть это вещи выходить и принимать букеты, и улыбаться, и кланяться, и заниматься вот таким, молодцы, что-то сделали. Что-то неправильно. Поэтому вот финал первого акта, когда Нина лежит на кровати, играет вальс, и все уходят. И ощущение, что мы сидим в зале. Знаете, вот сейчас на панихидах, на похоронах играет печаль. Музыка, мы сидим в зале и прощаемся с человеком. А финал, вот когда все собираются вот в этот вот групповой портрет и смотрят вслед уходящему зрителю, а зрители, кто-то продолжает хлопать, кто-то подходит, что-то говорит ребятам. Вот были прогоны, когда сидят и смотрят, они уходят, смотрят на них, и те молчат. И тоже игра, это тоже театр, но это, мне кажется, правильная игра. Чем быстрее в гримерку одеться и выскочить быстрее, чем зритель по домам. Когда Чехов не отпускает.
На мой вопрос, могла ли она представить себе повесть Чехова «Три года на сцене», отвечает доктор искусствоведения Татьяна Шахазизова.
Никоим образом. Я его даже специально сегодня перечитала и испугалась. Я знаю, что Сергей Васильевич иногда берется за невозможные для сцены произведения, что он строит литературный театр, но все-таки здесь как бы не было действия. Здесь такая текучесть, рутинная жизнь. Ну, он сделал замечательно. Вот эта вот душевная мелодия, которая нарастает к концу, это чеховская, это его, вот это театр Жиновача. И, как всегда, Жиновач вытаскивает неожиданную мелодию. Ведь герой рассказывает действительно безвольный, несчастный человек. В нем Чехов как бы делает проекцию собственной, возможной, но побежденной им судьбы. А героиней становится женщина. Вот уже второй спектакль после «Захудалого рода» о сильном женском характере, но другом. Это поразительно. Я, наглядевшись в последнее время совсем другого в родном Московском театре, вот сидела и как-то мне стало легко дышать.
Под взглядом Жиновача светлеют самые мрачные истории, потому что герои его спектакля проходят через страдания, которые ведут их к терпению и смирению, потому что режиссер учит актеров не судить и не осуждать тех, кого они играют, понять их и простить. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Националистическую версию мотивов убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой обсуждаем с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В обществе «Мемориал» заявляют, что имя убийцы правозащитницы Натальи Естемировой правоохранительным органам неизвестно. Появившуюся в СМИ информацию о том, что идет поиск конкретного подозреваемого в этом преступлении, опроверг представитель следственной группы, которая занимается делом об убийстве Естемировой, сообщили «Радио «Свобода» в правозащитном центре. Виктор Янукович, вступивший сегодня в должность президента Украины, 1 марта посетит с визитом Брюссель, а 5 Москву. Об этом сообщила замглавы администрации нового президента Украины Анна Герман. В Перми депутаты городской думы приняли заявление об отставке главы администрации города Аркадия Каца. Он был временно отстранен от должности в декабре прошлого года после пожара в ночном клубе «Хромая лошадь», в результате которого погибли 155 человек. В начале февраля Кац написал заявление с просьбой о досрочном расторжении его контракта. Мосгорсуд приговорил 9 участников группировки скинхедов «Белые волки» к лишению свободы на сроки от 6,5 до 23 лет по обвинению в ряде убийств на национальной почве. В Турции гражданские власти и командование армии считают, что нынешний кризис, связанный с недавними арестами военных, должен быть разрешен конституционным путем. За последние недели в Турции была арестована большая группа высокопоставленных офицеров по обвинению в попытке организовать в 2003 году военный переворот. Афганистан требует от Пакистана выдачи второго человека в руководстве движения «Талибан» Абдуллы Гани Барадара, который был задержан в Карачи в январе этого года. В Алжире сегодня убит шеф национальной полиции Али Тунси.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи многоголосие Кавказа, группа восьми на лестнице и корейская политическая культура, традиции, трансформация. В петербургском выставочном зале «Манеж» проходит выставка группы восьми «Лестница». 8 художников отмечают 35-летний юбилей своей группы. На выставке была Татьяна Вольцкая.
На плакатах так и изображена лестница, конечно, смахивающая на лестницу Иакова, направленную в небо. Но на этом сходство и заканчивается. Библейских сюжетов тут найдется немного. Зато есть фотографии самих художников, еще молодых и задорных, чья одежда и весь окружающий интерьер просто кричат об их советском происхождении и нелегкой судьбе. Как образовалась группа восьми, куда вела их лестница? Об этом говорит Любовь Добрая Башина, по чьей инициативе в 1975 году группа и возникла из небытия.
Решили создать группу. Каждой твари по паре. 2 живописца, 2 скульптора, 2 прикладника и 2 графика.
Группа восьми «Лестница» очень долговечная. Обычные объединения распадаются раньше, говорит художник Анатолий Заславский.
Здесь мы тоже, к сожалению, расстались по естественным причинам. У нас 4 человека уже умерло. Все, собственно, началось с того, что мы попытались сделать выставку в залах Союза художников РСФСР. Лет 6 длилась подготовка к этой выставке, и потом в день открытия ее очень так красиво, замечательно закрыли. Нам сказали, что очень плохое международное положение, и что мы вот не можем себе позволить такую экспозицию сейчас. Знаете, есть такие группы активные, диссидентские, а были, наоборот, такие более-менее как бы левое крыло Союза, до нас там был группа 11 таких хороших живописцев в основном. Так вот, мы оказались где-то в середине между ними. Я так видел, что мы собираемся не чтобы бороться, а просто там показать друг другу работы и вот сделать такую смешную, с моей точки зрения, акцию, как попросить правление сделать нашу выставку.
И после этого закрытия
стало совсем тихо. Нам очень сказали замечательную фразу. В отдельности все очень хорошие художники, но вместе у вас очень плохая выставка. У нас коллектив весьма специфический. Мы некая такая тонкая психологическая компания между яростными диссидентами и советскими людьми. И, как сказал Лев Ланис, мне кажется, что мы не победили. После того, как нас просто размазали по тарелке.
Версия Анатолия Заславского о тишайшей группе не устраивает Валерия Мишина.
Я участвовал в квартирных выставках, в известной выставке в Москве в конце 70-х на болоте, в Газаневских, в Нечаевских выставках. И искусство, которое я писал, никогда не являлось тишайшим. Вот посмотрите, у меня 2 работы, они называются «Возмутителем спокойствия».
Да, действительно, красные, желтые, кричащие пятна. Я так и не поняла, о чем они кричат. Вообще, честно говоря, живопись мне понравилась меньше, чем скульптура и графика. Вот скульптурная работа Любы Добашиной, портрет скульптора Константина Симуна. Бюст разделен на несколько объемов, между руками и головой свободно течет воздух, в середине фигуры полость, а в ней движется маленький маятник Фуко. Понятно, что человек очарован идеями времени и пространства, изменяющими каждую минуту и его самого. Лев Ланец тоже показался мне очень интересным скульптором. Перед глазами до сих пор стоят нимбы его святых, как бы растущие из голов большими колесами, и голова Христа, где капли крови образуют углубление на лице в форме острых капель. Очень много красивой графики, красивой керамики и очарованных зрителей, часть из которых, как поэт Валерий Черешня, знает художников хорошо и давно следит за их работами.
Ну, каждый человек задавался, наверное, вопросом, почему он вообще смотрит вот в это пространство картины, да? Постепенно я для себя ответил на этот вопрос так, что каждый взгляд наш на природу, на людей, на пейзаж, он всегда, ну, по крайней мере, прагматичен. А взгляд в картине, если художник хорош, он преображает эти предметы таким образом, что это пространство бескорыстия, которое тебя как-то привлекает. Эти художники обладают этим качеством в полной мере, в лучших своих работах.
А за бескорыстие иногда с неба падают дары. Например, дар прозрения. Есть среди работ Анатолия Громова серия фотографий «Прощание с летним садом». Пронзительные, по-настоящему художественные снимки, как будто автор предвидит, что сад закроют на несколько лет, многие деревья срубят, а подлинники статуи заменят на копии. И взгляд художника одновременно ласкает и оплакивает старый щербатый мрамор, очеловечивая и одухотворяя его до степени, которая кажется почти невероятной.
Спасибо Татьяне Вольцкой. А в эфире «Российский час. Поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Ответ на вопрос, о чем поют на Кавказе, можно было получить на концертах фестиваля «Многоголосие Кавказа», который прошел в Сочи на сцене Зимнего театра. Слово Геннадию Шляхову.
Традиционное народное искусство хорового и ансамблевого пения представили коллективы из Адыгеи, Северной Осетии, Алании, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края, а также женский и мужской ансамбли из Абхазии.
Многие народные песни Абхазии, сединой окутанные, 2-3 тысячи лет тому назад созданы и как будто застыли, вот так сохранились до сих пор.
Борис Амичева, народный артист Абхазии, рассказывает об абхазо-адыгских песнях. Они берут свое начало в древнем нардском эпосе, едва ли не самом архаичном эпосе в мире, происхождение которого исследователи относят к 8-6 векам до нашей эры. Эпос о героях-нартах широко распространен у народов Северного Кавказа, однако наиболее глубокие корни он имеет в фольклоре осетинского, адыгского и абхазского народов.
В нардском эпосе существует нард Кетуан, от которого идут песни. По легенде, он в горах охотился и сорвался с высокой скалы. Себе повредил ногу, и он, не растерявшись, столкнул бревно в речку, сел и вплав спускался к родным местам, напевая песню, чтобы его услышали.
Борис Амичева, директор Сухумской филармонии, не только замечательный рассказчик, но и один из солистов мужского хора «Чигем» из Абхазии. Коллектив, в котором поют профессиональные музыканты, по сути, являются любительским. Зарплаты никто из артистов не получает. В фольклорно-этнографическом ансамбле «ЖИУ» из Адыгеи такая же точно ситуация. Этот любительский коллектив существует при Адыгейском госуниверситете. Люди абсолютно разные, не музыкальных профессий, исполняют аутентичную, то есть максимально приближенную к первоисточнику музыку. Но прежде энтузиасты проводят кропотливую исследовательскую и научную работу, изучая песни. Руководит ансамблем народный мастер, заслуженный художник Республики Адыгея Замудин Гучев.
Наши адыгские песни – это не песни современные, понимания. Это колоссальный источник исторической информации.
ЖУ исполняет песни так, как они звучали столетия назад, как их пели в Священной Роще или в Кунацкой, где собирались только мужчины.
песнях нельзя было врать. Их сочиняли авторитетные люди, джагуакуа, это народные песнетворцы. И джагуакуа, который вносил ложь в песню, этот песнетворец не признавался народом. Это раз. Потом каждый исполнитель должен был всегда прокомментировать песню. И в процессе комментария наиболее авторитетные знатоки отмечали, где он мог ошибиться, где нет.
То есть песня проходила художественный совет нынешний, понимаете?
Да. Честное слово, правдивое слово, оно уже имеет огромную энергию. То есть магия обладает.
Сегодня, продолжает Замудин Гучев из Майкопа, старинная песня стала уделом фольклористов и ученых. Да и услышать ее можно разве что в концертном зале во время выступлений народного коллектива. Но ведь появилась на свет, а потом и зазвучала песня совсем в других условиях.
Народное песнопение, она требует камерности, спокойно, по-домашнему, обсуждая каждое слово самой песни. Это совсем другой мир, если уж говорить, совсем другой театр.
Сергей Старостин, профессиональный собиратель и исследователь русского фольклора, художественный руководитель Сочинского фестиваля многоголосия Кавказа, поддерживает точку зрения своего коллеги.
Мне кажется, что традиция должна существовать в том месте, где она появилась, началась, где она развивалась, где она наиболее пригодна. Я с трудом себе представляю нормальные весенние хороводы какие-нибудь, да, без заклички весны, опять же в городе. Ну как это все будет выглядеть?
Так же, как вряд ли где в городе или на сцене концертного зала можно услышать колядки в том виде, в котором они порой звучали в жизни. Эта колядка исполнялась там, где прижимистый хозяин не хотел одаривать колядующих своими подарками. Вот и пели для него противным звуком. Лучше откупиться, чем слушать такое. Деление песен на исторические, трудовые или обрядовые помогает понять, какое место занимали они в жизни наших предков и кто на Кавказе пел и сочинял эти песни. Рассказывает Вили Чекмачипа, художественный руководитель мужского хора Чегем.
Абхазия, вообще весь Кавказ, это певческая страна. Все песни, скажем, трудовая, цапали кукурузу, мужчины цапают. А женщины что, кухня, место для кухни. А в кухне какую песню можно придумать? Война, вот скажем, предваритель, вот он герой, вот про него песню сложили. Герои, значит, тоже женщин не бывало. У нас фактически все дела мужчины делали. Женщина — это ее дело, Касимкова дело, это и на кухне.
С этим высказыванием относительно женщин вряд ли согласится Ольга Джанаева, художественный руководитель хора национальной песни Северо-Осетинской филармонии. Мужского хора, заметьте.
Наверное, это веяние времени, когда сейчас даже в политике женщины возглавляют целые государства. Ну, историки говорят, что такие тенденции пришли к нам с очень давних времен, когда в пору матриархата женщины в сообществах людей главенствующую роль играли.
Как бы там ни было, но песни на Кавказе слагали и пели, как правило, только мужчины. Поэтому даже сегодня, даже на сцене концертного зала, несколько необычно выглядит женщина-дирижер, чьей творческой воле подчиняются строгие мужчины в черкесках и папахах. Мужской хор из Северной Осетии «Алания» показал в Сочи на фестивале многоголосия Кавказа фрагмент древнего свадебного обряда. Удивительно, но даже сегодня народная традиция передается следующим поколениям так же, как и сотни лет назад. Песни на Кавказе – неотъемлемая часть быта людей. Руководитель мужского хора Чегем из Абхазии Вили Чекмачипа рассказывает, что народные песни он слушал и запоминал, будучи мальчишкой, помогая обслуживать старших на праздниках и торжествах в родном селе.
Сейчас видите, вот даже вас и меня могут научить танцевать. Но петь народную музыку не каждый может. Это уже заложено. Нам вот так передали. Вот я боюсь, со временем мы уйдем в молодежь. Я боюсь, что они вот не сохранят. Это трагедия.
Продолжает Ольга Джанаева, руководитель мужского хора из Осетии.
Наша задача – сохранить песни, которые без специального внимания к ним, они просто уйдут из этой жизни за ненадобностью. Вот зачем песня косарей, если уже практически никто не косит косой? Зачем надо сохранять? Затем же, наверное, зачем археологи собирают по осколочкам черепки, которые в свое время не имели какой-то определенной художественной ценности? Просто бы были бытовыми предметами. Это неиссякающий интерес человека к своим предкам, к культуре, к тому, что было. Может быть, подспудно человек чувствует, что будет что-то, какое-то повторение. Может быть, чего-то. И может быть, вот это нам еще пригодится в будущих поколениях.
Возможно, именно поэтому сегодня песня мигрирует в город. Забытая в селе или в деревне, в месте своего традиционного обитания, она видоизменяется и приспосабливается к городу, концертным залам. Порой только так можно сохранить традицию многоголосия Кавказа, считает директор Сочинской филармонии, организовавший фестиваль, Алексей Бетехтин.
Наши коллективы, они будут общаться между собой, чего не происходит в последнее время. То есть вот эта интеграция культур друг друга, она немножко приостановилась.
Концерты фестиваля «Многоголосие Кавказа» проходили не только на сцене Зимнего театра Сочи, но и в сельских клубах. Кроме того, был дан концерт в Абхазии в Сухумской филармонии. Везде полные залы и самый радушный прием слушателей.
Концерт весь был очень хороший. Я не могу сказать, что кто-то плохо выступал, кто-то хорошо. Впечатление очень хорошее от концерта.
Мне приятно, что молодежи много на этом концерте. Та, которая действительно реально заинтересована узнать больше о народах, проживающих вблизи нашего города Сочи. Это, мне кажется, очень полезно.
Очень хороший концерт. Очень замечательный хороший концерт. Очень понравился. Коллективы прекрасные, песни прекрасные, которые не услышишь просто так нигде. А вот этот концерт, он дал, в принципе, полное понятие о народах Кавказа.
О чем поют на Кавказе? О том же, о чем столетия назад слагали песни горские народы. О любви и подвигах, о красивых и сильных людях. Эти песни относят кто к фольклорной, кто к аутентичной культуре. Не в терминах дела, но определение «корневая музыка» как нельзя более всего подходит звучавшим в Сочи песням. Исторически возникшие 100 тысячелетия назад, они и сегодня звучат на Кавказе.
Спасибо Геннадию Шляхову. В эфире программа «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. У меня очередная историческая книга «Корейская политическая культура. Традиции и трансформация». Сразу отмечу кое-что по своей специальности. Оказывается, в корейской мелодраме родители – инстанция высшая и последняя, некая сила природы, решения которой, сомнению, не подвергаются. Интересно было бы пересмотреть в этом направлении театральный репертуар. А к Илье Смирнову у меня вопрос общего характера. А какой из двух Корей идет речь в книге? О северной или южной? Ведь они воспринимаются как общество-антиподы, ни в чем друг на друга не похожие.
А Константин Валерианович Асмолов как раз и опровергает этот стереотипный взгляд. За внешне диаметрально различным фасадом скрывались структуры, имеющие много общего. Этот общий фундамент, прежде всего, конфуцианство в его специфическом корейском прочтении. Здесь, цитирую, на первое место выдвигались не взаимоотношения государей и подданных, а отношения отца и детей, и сыновняя почтительность ценилась выше верности государю. Конец цитаты. Парадоксальным образом, из слабой легитимности высшей политической власти в средневековой Корее, вассальной по отношению к китайскому императору, в 20 веке выросла наследственная монархия с уклоном в теократию. И это на севере, где Ким Ир Сен наделялся сверхъестественными способностями, вроде буддийских монахов или даосских мудрецов. Он летает на облаках и превращает листок бумаги в мост. Но порядки на юге не так уж сильно отличались. Ну, например, кто придумал такой закон, по которому, я цитирую, «школьникам запрещалось приносить с собой из дома на обед дорогую рисовую кашу. Они должны были есть бобовую или ячменную. При этом ежедневно проводилась проверка принесенного». Нет, не Ким Ир Сен, а его южный коллега Пак Джон Хи. Или, цитирую, «азиатский антикоммунистический центр свободы», как своего рода ответ на открытие в Москве университета Патриса Лумумбы. Правда, в задачи центра входили не только разработка антикоммунистических теорий и обучение кадров, но и подготовка диверсионных групп. Конец цитаты. В центре Сеула сносят историческое здание, чтобы не напоминало о японцах. Вообще, на страницах книги происходит забавная перекличка. Вот на севере, во время чемпионата мира по футболу, Матчи с участием Республики Корея Южной не транслировались, а в строке турнирной таблицы ее место было пустым. На юге. Практика назначения чиновников на виртуальные должности губернаторов провинций, временно оккупированных севером, зарплата которых, заметим, не сильно отличалась от зарплаты действующих губернаторов. Или до недавнего времени в Северной Корее нельзя было просто купить билет на поездку в другой населенный пункт. Требовалось письменное разрешение. Только в 97-98 годах были отменены ограничения на поездки по всем регионам, кроме Пхеньяна. Но свободное перемещение по стране было запрещено и на юге, вплоть до Родеу. Комендантский час, как правило, с 22 до 4 утра, существовал в Южной Корее на протяжении длительного времени и был отменен только перед Олимпийскими играми 1988 года. Учение Ким Ир Сена называется как? Ну, у нас это знают. Чучхе. А на юге идеология национального субъективизма – Чучхесон. На этом фоне забавная авторская оговорка, а может и не оговорка. На юге отношение чекистов к своим политическим противникам было весьма похожим. В книге подробно рассматриваются такие сюжеты, как правосудие и правосознание, националистические мифы в историографии, ну очень все знакомо, Корея – родина слонов, причем и северные, и южные. Системы образования. Кстати, на юге интересно сочетаются палочные, в прямом смысле, дисциплина в средней школе с либеральными болонскими экзорсисами в высшей. Автор очень внимателен к терминологии, к тонкостям перевода. Например, по-корейски «республика» – государство разделенной или поделенной гармонии. За светлую память товарища Ким Ир Сена в действительности звучит «за вечную жизнь товарища Ким Ир Сена». Официальный северокорейский лозунг 60-х, который мы переводили как «усилиями прогрессивных народов мира», «уничтожить американский империализм» в оригинале призывал его четвертовать. И очень важный момент. На конкретном примере показано, что вырождение левой идеи началось намного раньше ее очевидного краха в конце 20 века. Северокорейскую экзотику все время связывают с учением Маркса. Дескать, вот до чего дошли коммунисты. Но, цитирую, термином «чучхе» обозначалась самая суть корейского национализма. И по мере развития это творческое применение марксизма-ленинизма начинает приближаться к понятию «чучхесон» в интерпретации Пак Джон Хи, включая в себя утверждение о первородности корейской нации и, извините, постулат о первичности сознания и вторичности материи, о чем, как утверждается теперь, говорил и писал Ким Чен Ир еще в студенческие годы. Это напоминает нам творческое развитие марксизма Сталином в конце 40-х. А вот Южная Корея похожа на современную Россию. Беседа президента с бизнес-элитой. Из этого кабинета у вас два выхода. Один из них в тюрьму. Другой назад, но с этого времени вы платите свои долги стране, а впредь будете действовать в смычке с государством и развивать те отрасли, какие вам скажут. Обе двери открыты. Конец цитаты. Или парламент, где рядовые депутаты играли роль фишек, которые нужно было набрать, чтобы получить необходимые 2/3 голосов, живых машин для голосования. Вот полиция. Спокойное отношение к побоям сочетается с очень бурной реакцией на факт доказанного убийства арестованного. Бить можно сильно и долго, но когда в результате наступает смерть, громкий скандал. Вузы. Большинство выпускников университета никогда не работают по специальности. Никого не удивляет, что молодой человек, окончивший отделение русского языка, потом торгует удобрениями. Перекос в сторону престижных специальностей, а в электронике, работостроении, биотехнологии испытывают дефицит трудовых ресурсов. Автор объясняет это конфуцианскими традициями, но тогда придется признать конфуцианцами и москвичей, и западных европейцев. Как видите, книга полезная, и автор достоин уважения не только как уникальный специалист, но и как человек, который не замыкается в своей пагоде из слоновой кости, а занимает четкую позицию научную и нравственную в борьбе с фальсификаторами. Но я, как рецензент, вынужден печально повторять традиционные претензии. Порой создается впечатление, что рукопись книги разбросали по комнате, а потом сложили в произвольном порядке. Будь я редактором, наверное, вначале поставил бы краткий в формате исторической энциклопедии очерк корейской истории с акцентом на экономику и социальную структуру, из чего вырастает идеология. А потом излагал бы материал 20-го столетия либо хронологически, либо, если уж тематически, то очень строго и тщательно разложив факты по полочкам. А сейчас то, что следовало четко сформулировать вначале, оно в книге есть, вот оно. Поливное лесоводство – очень сложный технологический процесс, который требует не только координации усилий всех в масштабе государства и власти, способной поддерживать в порядке ирригационную систему, но и формирует групповую психологию. Конец цитаты, но попробуй найди это на 107-й странице. Позицию автора порой просто трудно понять. Например, как лично он трактует так называемый «азиатский кризис», после которого сбережения миллионов трудолюбивых корейцев, нет, не исчезли, а перешли в другие, не столь натруженные руки. А ведь проблемы для обсуждения интереснейшие и не узкоспециальные, а общечеловеческие. Ну вот, например, традиционный конфуцианский взгляд на экономику. Когда экономика отделяется от человека, она становится не слугой, а его хозяином. От этого моральные принципы разрушаются, а человечность падает. Вот у вас против этого есть возражения? У меня нет. Противопоставляя корейскую политическую культуру европейской, автор пишет: «В сознании европейца политическая партия есть группировка людей, объединенных идеологией». Да, так было в классической европейской культуре, но сейчас-то политическая партия – это скорее акционерное общество плюс рекламное агентство. Или читаю, что в традиционной Корее и на Западе разные представления о свободе и правах личности. А по радио в этот самый момент рассказывают про знаменитого спортсмена, как он по требованию высокопоставленных спонсоров вынужден не только совершать обряд публичного покаяния за измену жене, но и проходить некое лечение от сексуальной зависимости. Лечение от сексуальной зависимости, если бы сказали, что до такого бреда додумалась трудовая партия Кореи, все долго смеялись бы над гримасами тоталитаризма. Может быть, не только внутрикорейские, но и глобальные альтернативы не так уж сильно разведены. И по мере того, как корейцы трансформировали свое общество, ориентируясь на более прогрессивную и свободную модель, ориентир тоже не стоял на месте. Вот такая теория относительности.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Корейская политическая культура. Традиции и трансформация». На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передач можно познакомиться на сайте свободанews.ру. What the Iranian regime must understand. I don't understand now. Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
Мне все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Тут уже музыка-музыка вплетается в пенье мое, и русское-русское-русское пронзает меня, ё-моё!
Поверх барьеров московский поэт Юрий Гоголев.
Я вижу слепыми глазами, глазами, быть может, крота, что сила Господня по-прежнему с нами, а мы уже с пеной...
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.